«Ты нерасторопный погонщик облаков смрадной пыли, поднятый жалкой толпой босоногих варваров, изнуренных многодневным расстройством пищеварения, вызванного суетливым поеданием трупов, казненных за разглашение никого не интересующих лживых секретов последнего из рабов самозванного царя, позорно проигравшего все свои битвы». «Спасибо», — сказал я. «Если уж выбирать из всей этой милой компании, то погонщик облаков, пусть даже смрадной пыли, пожалуй, наилучший вариант». «Да», — согласился сэр Шурф, — «я довольно бережно с тобой обошелся. Согласно официальному перечню традиционных шиншийских оскорблений, это всего лишь 18-я степень из 88-ми. Произносится обычно в состоянии очень сильного раздражения, но почти исключительно в семейном кругу, как и все остальные оскорбления низших степеней. Как мне объяснили, примерно с 21-й можно начинать ругать чужих. Приятно убедиться, что ты обращаешься со мной как с членом семьи. Но, по-моему, ты напрасно так сдерживаешься. Неужели я за все время нашего знакомства хотя бы на 40-ю степень не нагрешил?» «В некоторых эпизодах даже на 88-ю», — утешил меня Шорф. «Только не думай, будто я тебя недооцениваю. Просто дальше 18-й степени мои изыскания пока не продвинулись. Старший личный мастер оскорблений великого халифа так и не решился произнести их вслух в моем присутствии». «Старший личный мастер оскорблений великого халифа?» — переспросил я. «Нет, погоди, у них правда существует такая должность? Ты меня не разыгрываешь?» «Разумеется, нет», — холодно ответил мой друг. И уже совсем другим тоном добавил. «Сказать по правде, мне даже немного досадно, что я не сам это выдумал. Все-таки жизнь куда изобретательнее, чем я». «В этом смысле мы все в одной лодке», — утешил его я. «Никому за этой шутницей не угнаться, особенно когда она не чья попала, а наша». «Слушай, а чем занимается старший личный мастер оскорблений? Ежедневно оскорбляет халифа, чтобы тот не зазнавался и был ближе к народу? Или просто, чтобы не сглазили? Я слышал байку, будто садоводы в запроливном Гугланде, где и климат, и почва хуже не придумаешь, ежедневно бронят свои кусты и деревья такими распоследними словами, что даже столичные аристократы в смущении отворачиваются. И чем они больше ругаются, тем лучше у них все растет. Может, и с шиншийским халифом та же история?» «К твоему сведению, про гугландских садоводов не байка, а чистая правда. Их лексика восхитительно богата и разнообразна, как и сады. Но великий халиф Мурана Кутай-Анарума определенно не растительного происхождения», — совершенно серьезно сказал мой друг. «И оскорбляют, конечно же, не его самого, а других людей просто от его имени. Великому халифу не пристало осквернять свои уста площадной бранью, но это не повод лишать высочайшего порицания тех, кто заслужил его своим поведением. Для таких ситуаций и нужны мастера оскорблений. В настоящее время при дворе великого халифа служит 38 специалистов соответствующего профиля, но в эту поездку взяли только троих. В обязанности старшего мастера входит оскорбление высокопоставленных лиц. Всех остальных должны бронить его помощники. Первый своих, то есть свиту халифа, второй — враждебно настроенных иноземцев, если таковые встретятся на пути. Сомневаюсь, что у этих достойных людей так много работы, что ее действительно нужно делать на троих, но столь четкое разграничение полномочий красиво само по себе». «И тебя оскорблял старший мастер? Как высокопоставленное лицо?» «Боюсь, ты питаешь необоснованные иллюзии насчет королевских приемов. При всем моем уважении к его величеству, там не настолько непринужденная обстановка, чтобы меня вот так запросто кинулись оскорблять. Мы с господином Шурани Ум-Учиини просто беседовали за обедом, и мне удалось направить разговор в интересующее меня русло». «Но к самым заветным тайнам тебя так и не допустили», — посочувствовал я. «После 18-й начинаются сакральные откровения для посвященных, которых не рассказывают чужакам». «Нет, что ты. Шиншийские оскорбления вовсе не являются тайной. В противном случае их не могли бы высказывать вслух.
Господин Шурани Умучи не твердо пообещал мне быть более откровенным при следующей встрече. По его словам, требуется время, чтобы привыкнуть к моей невозмутимой реакции на оскорбление и удивительной, по его мнению, манере записывать все, что он говорит. Впрочем, возможно, этот достойный человек просто опасается конкуренции. Вдруг великий халиф Мурана Кутай-Анарума пожелает нанять на службу иностранного колдуна. И тут появляюсь я, блестяще подготовленный к предстоящей работе. Отличная идея. Будь я великим халифом, обязательно постарался бы заполучить тебя в свиту. Можно даже без оскорблений, просто чтобы жизнь сахаром не казалась. В смысле, для полного счастья. Я смотрю, ты единственный, кто получил удовольствие от этого грешного приема. Остальные вернулись такие кислые, хоть медом их мажь. Даже Малдо, который первые 3 часа упивался похвалами, на 4-м так заскучал, что прислал мне зов и вел, можно сказать, прямой репортаж с торжественного обеда. Чрезвычайно захватывающий. Справа ко мне приближаются 3 человека в зеленых одеждах с такими свирепыми лицами, словно собираются вышвырнуть в окно. Слушай, было бы здорово. А нет, я ошибся, они просто принесли салат. И все в таком духе. Но хуже всех пришлось кофе. Он же еще и мысли присутствующих читал. Просто из чувства долга. Ну и многовековая привычка дает себя знать. А мысли придворных — это уж не просто скука, а тоска, возведенная в такую лютую степень, что у меня отказывает воображение. Даже у меня. Да, объективно прием несколько подзатянулся, но для меня он пролетел незаметно, поскольку его величество любезно распорядился усадить рядом со мной старшего личного мастера оскорблений и, соответственно, большого их знатока. На самом деле это была своего рода ответная любезность. Великий магистр правящего ордена не обязан присутствовать на королевских приемах в честь иноземных монархов, однако своим посещением повышает их статус, как бы символизируя стремление самого сердца мира приветствовать высоких гостей. Никакой практической пользы от этого нет, но всем приятно, поэтому я был чрезвычайно желанным гостем. А король хорошо знает, чем меня можно заинтересовать. «Так это была сделка?» — восхитился я. «О каких-либо сделках между мной и его величеством, разумеется, не может быть и речи», — надменно сказал мой друг и, подумав, добавил. «Но если называть вещи своими именами, да, именно она». «И пока все умирали от скуки, ты зубрил шиншийские оскорбления. С пользой провел время, ничего не скажешь. Выкладывай, давай». «То есть ты не против, если я продолжу оскорблять тебя без всякого повода?» — на всякий случай уточнил мой друг. «Ни в чем себе не отказывай!» — великодушно кивнул я. «Ничтожный обладатель 3 пар дырявых штанов, снятых с блудливой подружки необразованного заклинателя дождя, похвалявшегося своими умениями перед гнуснейшими из дикарей и умершего от жажды в засуху!» С нескрываемым удовольствием сказал Шурф и продолжил с нарастающим энтузиазмом. «Презренный обладатель 4 отвратительных прозвищ, оскорбляющих даже грубый слух невежественных подметальщиков дешевых портовых борделей для недужных рабов иноземных матросов. Малограмотный летописец, запечатлевший на собственном лбу многолетнюю хронику повседневных испражнений шелудливых уличных псов, изгнанных из стаи за обжорство и трусость. Жалкий пучеглазый шарлатан, чванливо провозгласивший себя глашатаем воли бессмертных, но во время первой же церемонии задохнувшийся от сладкого запаха ритуальных благовоний и бесславно издох на глазах своей несуразной, опухшей от пьянства родни, алчный пожиратель дрожжей, лопнувший на утренней пирушке многодетных нищих. Дрожжей, — потрясенно повторил я, — алчный пожиратель дрожжей, каков гурман, а? Удивительно, у них там должно быть кухня. «Кухня как раз превосходная», — заметил мой друг, — «одна из самых изысканных и сложных в мире. Впрочем, шиншийцы действительно испытывают необъяснимую неприязнь к дрожжевому тесту, а потому привычных нам хлеба и пирогов не пекут. Но, кстати, на приеме вкушали их, не поморщившись. Впрочем, возможно, только потому, что относят королевские угощения к числу неизбежных тягот путешествия, которые следует принимать с приличествующим мужеством. А вообще, конечно, оскорбление и ругательство – одна из важнейших и интереснейших составляющих всякой культуры. Удивительно, как много можно понять о чужом образе жизни, традициях, складе ума и представлениях о норме, исследовав эту область. Универсальный ключ. Мои довольно обширные, но разрозненные знания о шиншийском халифате объединились в цельную картину только сегодня, после короткой, в сущности, четырехчасовой беседы с мастером оскорблений. Надеюсь, господин Шурани Умучини представит мне возможность продолжить этот бесконечно поучительный для меня разговор. Джуфин говорил, шиншийцы собираются сидеть в Йехо чуть ли не до конца зимы, вспомнил я. Все наши в связи с этим заранее стонут, зато для тебя очень удачно складывается. Как раз успеешь выпотрошить этого мастера оскорблений до самого дня. Почему вдруг стонут? — удивился сэр Шурф. — С каких это пор высокие иностранные гости стали проблемой тайного сыска? Если на то пошло, что с шиншийцами не так? Просто Кофа заранее запугал всех рассказами о буйных шиншийских принцессах, с которыми не справится никакая полиция. Непременно будут драться, грабить лавки и обижать трактирщиков, в точности, как ты в юности. Правда, в отличие от тебя, принцессы вроде бы не колдуют, зато их 200 штук с лишним, так что в сумме должен выйти сходный эффект. Трики в этой связи пророчат приятный отдых в приюте бездомных, а новая начальница полиции, ну, даже не знаю, что она будет делать. Может, просто на нервной почве испечет еще один торт? Было бы здорово, в прошлый раз мне не оставили даже попробовать. А, кстати, как тебе эти шиншийские принцессы? Говорят, на приеме они сидели вокруг халифа, тише воды, ниже травы, но это не показатель. В замке Рулх кто угодно временно присмиреет, включая меня. «На редкость приятные юные леди», — сказал сэр Шурф. «Если бы мне не посчастливилось беседовать с господином Шурани Умучини, я бы все равно получил удовольствие от приема, именно благодаря им». «Такие красотки!» — обрадовался я. «Даже не знаю, что тебе на это ответить. Вполне возможно, некоторые — да. Особо я не присматривался. Речь в данном случае не об их внешности и не о манерах, и тем более не об уме и эрудиции, о которых я пока просто не получил представления. Мы с юными леди ни единым словом не обменялись». Но находиться рядом с ними было почти так же приятно, как сидеть на берегу моря. Никогда прежде не встречал людей, чье внутреннее движение имело бы настолько умиротворяющий ритм. Я и забыл, что в этом вопросе мой друг — эксперт не хуже буревухов. А ведь да. Ничего себе! А Кофа говорил, они невоздержанные хулиганки. Его каким-то образом ввели в заблуждение? Или халиф взял с собой в путешествие самых смирных и воспитанных принцесс? «Последнее вполне возможно», — согласился Шурф. «На месте халифа я бы постарался подобрать для дальней поездки такую свиту, которая не доставит чрезмерных проблем. Но вообще имею в виду, сколь угодно гармоничный внутренний ритм вовсе не гарантирует, что поведение его обладателя непременно будет удобным для окружающих. Это просто не взаимосвязанные вещи. Однако находиться рядом с таким человеком чрезвычайно приятно, что бы он ни творил. Впрочем, приятно не всем подряд, а только людям чувствительным, вроде великого халифа Мурана Кутай Анарумы и, скажем, меня. На твой счет я уже не так уверен. Ты чувствителен скорее к силе, чем к гармонии. Впрочем, чего гадать? Надо просто проверить. Ну, рано или поздно я их увижу. Подозреваю, встречи с шиншийскими принцессами никому в этом городе не миновать. На этом месте в моей голове раздался голос сэра Кофы и объявил: «Ну вот, началось». Впрочем, звучал он скорее насмешливо, чем встревоженно. Безмолвная речь далеко не всегда позволяет получить представление о настроении говорящего, но в Кофином исполнении обычно распрекрасно все передает. «Что именно началось?» — спросил я. «Веселье», — лаконично ответил Кофа. Но, выдержав драматическую паузу, смилостивился и объяснил. «Шиншийцы расставили вокруг отведенного им дворца свои уладасы. И теперь принцессы из ближней свиты халифа скачут на них, что из сил, а зеваки, собравшиеся поглазеть на новоселье заморских гостей, к ним понемногу присоединяются. Ты был когда-нибудь на представлении деревенского цирка? Догадываюсь, что это несчастье тебя миновало, но ничего не поделаешь. Значит, ты не сможешь представить, насколько это зрелище нелепо и смешно».
«Погодите», — попросил я, — «ничего не понимаю. Как это скачут на уладасах? Как вообще на уладасе можно скакать?»
Мое удивление можно понять. В своей жизни я повидал множество уладасов, своего рода паланкинов в виде мягких диванов. И даже неоднократно на них возлежал, когда мы с Кофой путешествовали по Куманскому халифату, где почетные гости и просто люди с достаточно высоким положением в обществе редко ходят пешком. Уладас очень мягкий и не особо широкий. Лежать и сидеть, развалившись, удобно. Но как кому-то удается на этой штуке скакать?
«А, ты же никогда не видел шиншийских уладасов», — сообразил Кофа. «Они гораздо больше куманских. Уладас великого халифа несут 47 носильщиков одновременно. Для остальных народу требуется не так много, но никак не меньше дюжины человек. И поверхность не мягкая, а пружинистая. На таком уладасе, если наловчиться, можно очень высоко подпрыгнуть. На высоту своего роста, а то и на 2. А у некоторых умельцев получается и на 5. При всей своей любви к праздности и неге шиншийцы — люди довольно непоседливые. Их уладасы сделаны таким образом специально, чтобы развлекаться в долгих поездках. Надоест лежать и разглядывать окрестности, можно немного попрыгать. По-моему, глупое ребячество, но о чужих обычаях принято высказываться в духе «им видней». Спрашивать «ну и на кой вы мне все это среди ночи рассказываете» было бы довольно невежливо, поэтому я переформулировал вопрос. «Вам нужна моя помощь?»
«Магистры с тобой, да какая тут может быть помощь?» — удивился Кофа. «Кому? В чем? Просто ты в последнее время часто жалуешься, что настоящая жизнь проходит мимо, обо всем самом интересном приходится узнавать из газет. А это безобразие, если тебе больше нечем заняться, еще вполне успеешь застать».
«Что-то случилось?» — деловито спросил Шурф, все это время с неподдельным интересом наблюдавший за выражением моего лица. «Выглядишь так, словно получил довольно заманчивое предложение, которое смутно кажется тебе непристойным, но ты постеснялся подробно расспросить».
«Что-то вроде того», — кивнул я.
«Кофа рассказывает поразительные вещи о шиншийских уладасах, которые выставили на улицу возле дворца, и теперь на них прыгают все желающие. Это какими же надо быть идиотами, чтобы среди ночи, на окраине города, прямо под окнами резиденции высокого гостя скакать на уладасах? Ужас в том, что я, кажется, тоже хочу».
«Постарайся, пожалуйста, испытывать это желание как можно дольше», — совершенно серьезно сказал мой друг. «Оно чрезвычайно гармонично сочетается со всей совокупностью моих представлений о тебе и объединяет их в удивительно стройную, логичную и ясную концепцию. Примерно как шиншийские ругательства, мои обрывочные сведения об этой далекой стране».